С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам рассказа фронтовой писательницы, ветерана Великой Отечественной войны Евгении Леваковской «Ирина».
Из села Ильинского медсанбат снялся. Оставили кладовщика Петра Степановича с имуществом и Ирину с тяжело раненым. За ними должны были прислать машину. Армейский госпиталь легко раненых тоже ушел. В селе сразу стало пустынно и тихо. Впору забыть о войне, если б не надрывный гул самолетов и не слухи, что к недалекой Прохоровке идут войска, и, значит, быть там великому бою. Раненый лежал в палатке. Когда санбат снялся, его с особыми предосторожностями перенесли в хату бабушки-курички. Сельчане сказали, что у нее просторно и чисто, и она все умеет и ни в чем не откажет. А прозвище дано, потому что единственная из женщин села курит запойно. Бабушка маленькая, сухая и подвижная старуха приняла Ирину и раненого радушно, словно и их-то ей не хватало в опустошенном немцами селе. Когда раненого переносили, бабушка хотела помочь, но сразу поняла, что сноровки у нее на это дело нет, и отступилась. Но уж Иринин вещмешок подхватила, не спрашивая, и сама повела всех к своему домику на краю села, окруженному небольшим странным садочком, где вперемешку с фруктовыми росли деревья вольные, лесные. Раненого положили в горенку, отдельную от большой комнаты невысокой перегородкой с пустым дверным проемом. В проеме повесили занавеску на веревочке. А с бабушкой-куричкой жили двое детей. Светленький мальчик лет 13, с лицом испорченным рубцами от какого-то кожного заболевания, и девочка лет 4 или 5, с черными, полными недетского испуга глазами. Сельчане же, присоветовавшие дом бабушки-курички, сказали, что дети не ее, но оба присмотренные, тихие. Мальчика она еще маленьким взяла из детского дома, а девочку взяла у евреев, когда их гнали через село. Прятала ее в подполье, пока немцы не ушли. Но сейчас и девочка уже, как говорится, отудобила, не кричит, не плачет. Козу свою куричка тоже затолкала в подпол, вот сумела сберечь, а у других Гитлер скотину порезал. На все село осталось 2 петуха. Теперь коза паслась неподалеку от дома, привязанная к колышку.
«Стакан молока раненому в день будет, будет»,
— сказала куричка. Мальчик по ее указке приволок откуда-то старую железную кровать. А мальчик был худенький, предплечья тощенькие, но все в руках у него спорилось, и лицо обращало на себя внимание. Нередко на таких испорченных болезнью лицах выражение бывает прибитое, виноватое. У старухиного же мальчика чистые, ясные глаза, и каждое движение было полно такого достоинства, что забывались некрасивые рубцы.
И еще Ирина невольно отметила удивительно чистый для курского деревенского паренька московский акающий говор. Говорил он не как сельчане, а как бабушка.
«Ну вот, дети, живите, живите.
Вот, возьмите, пожалуйста, здесь сидор, продукты и хлеб.
Как ты...
Возьмите, возьмите.
Бери, бери, бабка, бери», — щедро подтвердил Петр Степанович. «Голодные не будем».
«Спасибо, дети, спасибо, спасибо, родные, спасибо», — сказала бабушка-куричка и ушла, уведя с собой мальчика. Ушел и веселый Петр Степанович.
«Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой».
Ирина сидела на своей койке в ногах, чтобы раненому было легче смотреть на нее. Каждое движение было ему еще утомительно, а он все время хотел ее видеть, потому что только она, сестра, была ему сейчас опорой в жизни, в которую он медленно возвращался из страшного небытия. Честно говоря, Ирина уже собиралась заказывать деревянную пирамидку, самодельный обелиск с дощечкой, и благодарила Бога только за то, что парень хоть умрет, не приходя в память, без лишних мук.
А он вдруг открыл глаза. Сначала мутные, никак не соединенные с миром, ничего не видящие, но все-таки он их открыл.
«Ну вот, вот и умница, вот и пришел в себя. Вот умница», — сказала Ирина с облегчением. Она видела, он уже понимал ее и радовался этому. Словом, дело, кажется, обошлось без обелиска.
Прошла ночь. На другой день с утра пораньше за Ириной явился свежевыбритый Петр Степанович. Увел ее на свой склад и попросил выгладить ему штаны и гимнастерку. «Ах, погладь ты, Христа ради, а погладь, так надоело, все в жеваном да в жеваном».
«Ой, да, наберешься ты вшей, а не при немцах-то без мыла насиделись».
«А мы прожарим, утюг-то вот он».
«Предусмотрительный парень. Тебе, небось, под 40, дядя Петя, а? Интересно, кому ты занадобился?»
«Ничего, голубка, ничего. На каждый горшок своя крышка имеется».
«На, одевай».
«Вот, вот спасибо, доченька, спасибо. Как все легко, душисто».
«Да».
«А я тебе... О, я тебе гостинчик припас».
«Ух ты!
Это был поистине гостинчик. Петр Степанович раскладывал на газете куски жирной селедки, порезанной с чешуей и потрохами, и четыре половинки луковиц. И в полку, и в санбате кормили неплохо, но так иногда хотелось подсолониться.
Ой, ну спасибо, дядя Петя.
Давай,
ничего
давай.
Себе спасибо.
Давай, ничего. Бери.
Спасибо, я даже как-то... А знаете, я с собой возьму. Ну, я дома.
Ну,
и с чайком.
Бери.
Спасибо большое, спасибо. Ирина подумала, что один кусок селедки и пол луковицы оставит для раненого, а остальное отдаст бабушкиным детям. Она мысленно так их и называла — бабушкины дети. Так и вправду, не внуки же.
«Пришла», — скажет бабушка-куречка.
«Пришла», — ответит Ирина.
«Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьи».
Люди в санбате раздражали ее тем, что все знали о ней и о Косте. Бабушка-куричка ничего не знала. Но Ирине казалось под взглядом ее колючих, утонувших в глубоких впадинах зорких глаз, что она-то и знает нечто самое важное. А что самое важное?
Как это все случилось? Какие вечера, 3 года ты мне снила, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя моя...
В начале войны самое важное было научиться привыкнуть и избавиться от унижающего чувства страха, потому что в бою оно мешало сосредоточиться и делать то, что нужно.
Когда они встретились с Костей, Ирина уже кое-чего добилась. Во всяком случае, никто не догадывался, что иногда она все же боится. А это уже очень много.
Началось все недалеко от Москвы. Еще было холодно, и хотя на солнцепеках вокруг деревьев ширились лунки, по ночам схватывал мороз, она никак не могла отогреться после страшной первой зимы, когда люди кое-как держались, а сады повымерзли. Полк наступал, но продвигались они медленно, трудно. А в тот день заняли оборону по опушке березовой рощи, перерезанной широкой просекой с линией высоковольтной передачи. Перед рощей открывалось поле, пологое, подымавшееся на холм с купой деревьев, казавшихся необыкновенно высокими на фоне мутноватого белесого неба. Линия горизонта по обе стороны высотки была точна и пустынна. Белое поле и сизое небо. Похоже, за высоткой земля обрывалась в неизвестность. Однако никакой неизвестности за высоткой не было. А были там немцы. И били они по рощице непрерывно. Разрывы ложились пока далеко за цепью. Очевидно, немцы не предполагали, что рус Иван висит уже у них на пятках. Но методически этот тупой огонь действовал на нервы, и странно угнетало именно то, что рвутся снаряды за спиной, словно напоминая, что батальон отрезан от тылов, а может быть, и от всего полка. Послышался шорох. Все во враге зашевелились, вытянули шеи, как зайцы. Весь в снегу скатился во вражек солдатик-башкир из пуль взвода.
А второй номер ранен. Место открытый. Пулемет нельзя бросай. Раненый нельзя бросай. Что делать, не знай. Приказ давай.
Услышав о раненом, Ирина насторожилась. Все остальное ее не касалось, все кроме раненого. Давай, веди.
Сейчас, да-да.
Веди, веди, веди.
Веду, веду.
Еще чуть-чуть, давай.
Вы там поаккуратней, поаккуратней, не нарушайте, поаккуратней.
Не нарушать в данном случае значило помочь пулеметчикам и уцелеть самим. Бежать было тяжело. То и дело проваливались в какие-то ямы. Собственно, они уже не бежали, а шли, с трудом вытягивая из глубокого снега пудовые валенки.
Смешно сказать, Ирина почти обрадовалась открытой поляне. Снег на ней пообдуло, поблескивал плотной коркой наст. За поляной, где снова высились березы, она увидела людей. Кто-то махнул ей шапкой.
Давай, давай. Давай, да,
сказал солдатик, упал на снег и ужом пополз по краю поляны в обход.
Но Ирина не умела ползать. Она посмотрела вслед солдатику. Серый зад лихо вилял из стороны в сторону, уже довольно далеко от нее. Она зажмурилась, стараясь не глядеть на темные, как могилы, воронки, и бросилась напрямки.
Ты что,
в рост бегаешь, а?
Громовым криком встретил Ирину пулеметчик и, потянувшись из укрытия, так рванул ее к себе за полу шинели, что Ирина упала, больно ударившись о пулеметный ствол.
Но она не обиделась. С трудом справляясь с одышкой, она смеялась, потому что все тут были свои, и все было от души, от страха за нее. Она была счастлива, потому что все-таки дошла и, главное, не испугалась.
Давай! Давай сюда! Сюда! Давай!
Услышала Ирина знакомый голос из рощи. За белыми стволами берез что-то вроде мельтешило. Вглядываться было некогда, она перевязывала.
Ну-ну! Ну-ну, одобрительно сказал первый номер. Ну-ну! Там за пригорком замполит с бойцами сидит. У них тоже кого-то дерябнуло. Да научись ты ползать!
Да.
Замполита батальона звали Мишей. Он, Костя Марвич и еще двое связистов пришли в часть из одного института летом 41-го, отказавшись от брони. С Мишей Ирина дружила. А Костю и двоих других тогда только видела издалека, на маршах. Смешно. Миша встретил ее теми же словами.
Да научись ты ползать, честное слово. На формировку выйдем. Специально погоню по-пластунски.
А у вас тут симпатичненько, оглядываясь, сказала Ирина. Когда Ирина накладывала повязку раненому, над ними прошел снаряд. Нарастающий густой рев его оглушал, как штормовой ветер. Ирина машинально пригнулась, прикрыв собой раненого. Снаряд прошел. Все выпрямились.
Ты геройство не показывай. Это ж нелогично. Ты такой же боец.
Миша в любой обстановке мог, умел и любил рассуждать. Неизвестно, все ли его рассуждения доходили до бойцов, но неколебимое спокойствие действовало благотворно.
Ирина рассердилась. При чем тут героизм? Просто за повторное ранение бойца от Бельцова, это был начальник санитарной роты, влетит. И на производственном совещании взгреют.
Какие могут быть у нас производственные совещания? Никого. И ни у кого нет.
Ни у кого? Потому что опыта не имеют. А Бельцов и на Халхин-Голе, и в Финскую воевал.
Да, тут есть зерно. Костя Манович тоже со своими артиллеристами что-то проводит.
О, он небось и сейчас проводит, а мы тут припухаем. Язвительно заметил пожилой боец, доброволец завода «Шарик-подшипник».
«Это отпадает, отпадает», — сказал Миша. «И все-таки зря он с институтом не уехал. Ты понимаешь, из меня выйдет рядовой инженер, а из него... Из него уже сейчас Эйнштейн проглядывает».
Она точно помнит, именно в эту минуту в лесу затопало, зашуршало, как лось пробежал, и к ним в укрытие спрыгнул большой, показавшийся Ирине тогда ужасно громоздким человек.
«А ну-ка, посмотри, не задело? Да скорее, скорее, торопись!»
«Сейчас!»
Он распахнул полушубок.
Ирина прошла ладонями по его неожиданно тонкому под полушубком мальчишескому торсу, с привычной осторожностью нащупывая рану. Раны не было. В руке очутилось что-то маленькое и гладкое. Пуля.
Как это все случилось? В какие вечера? 3 года ты мне снила, а встретила вчера. Не знаю больше, свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Вы слушали первую часть художественного чтения по мотивам рассказа фронтовой писательницы, ветерана Великой Отечественной войны Евгении Леваковской «Ирина». Продолжение следует. Помогай всем, Господь! Thank you.